Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – английский писатель Алан Силитоун. Новому поколению читателей это имя может оказаться неизвестным. За последние 15 лет в России вышла всего одна книга Силитоун – «Бунтари и бродяги». И в интернет-магазине «Озон» этот сборник рассказов уценен до печальных 19 рублей. Но были и времена славы. В Советском Союзе романы Силитоун издавали огромными тиражами. Правда, цензура их беспощадно кромсала, в основном убирала эротику. То есть как раз то, что Силитоу удавалось лучше всего, и через 30 лет не забыть, как его герои решили заняться любовью в туалете самолета. Настоящее потрясение для подписчиков советского журнала, печатавшего с продолжением роман «Начало пути». Силитоу не только издавали, но и привечали в Советском Союзе. Он приезжал 4 раза. В 1963 году написал книгу «Путешествие в Волгоград», а в 1967 даже получил разрешение прокатиться по СССР на автомобиле. Вот какое доверие оказывали посланцу ноттингемского пролетариата. Кажется, только одному английскому писателю в те годы доверяли больше – социалисту Джеймсу Олдриджу. Но Силитоу, в отличие от Олдриджа, пользовался огромным успехом и у себя на родине. Его первый роман «В субботу вечером, в воскресенье утром» стал бестселлером, а токарь из Ноттингема Артур Ситон – героем своего индустриального времени, которое сейчас кажется глубокой древностью. Акции сердитых молодых людей никогда еще не ценились так низко. Их книги совершенно не продаются и, за редким исключением, не упоминаются в школьных учебниках, констатирует критик «Лондонской Таймс» в рецензии на юбилейное переиздание самой известной книги Силитоу. В 2008 году роману «В субботу вечером, в воскресенье утром» исполнилось 50 лет, а его автору – 80. Дело, конечно, в исчезновении рабочих как таковых. Сам Силитоу признает, что кроме него никто уже не пишет об этом испарившемся классе. В постиндустриальном мире правнуки Артура Ситона проводят вечер субботы, шатаясь по барам какого-нибудь восточноевропейского города. В конце 50-х такой чартерный пролетарский туризм вообразить было невозможно. Ранние романы Силитоу и писатели его круга сейчас не читают, а вот на кинопленке их истории сохранились лучше, чем на бумаге. И экранизация «Субботнего вечера», и «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» Тони Ричардсона – фильмы, которые вполне можно смотреть и сегодня. Лучшие из кинолент пролетарской эпохи – «Такова спортивная жизнь» Линдси Андерсона, экранизация романа Дэвида Стори, писателя близкого Силитоу. Я недавно пересматривал этот фильм и обнаружил, что он не только не устарел, но и приобрел прекрасную двусмысленность, которую, вероятно, и не замечали зрители 60-х. Любовный роман Алана Силитоу с Советским Союзом, где его знала каждая собака, подумать только, роман «Ключ от двери» отпечатали в Москве тиражом 2 миллиона экземпляров, закончился, как часто бывает, взаимным разочарованием. Силитоу по-прежнему голосует за лейбористов, но марксизм разлюбил, причем мотив довольно неожиданный. Сын неграмотного английского рабочего из Ноттингема всерьез увлекся сионизмом, а британских марксистов считают антисемитами. Последняя книга Силитоу «Воспоминания овод в России» посвящена прекрасной эпохе, путешествиям по СССР. Он рассказывает о своей дружбе с переводчиком и критиком Георгием Манджапаридзе. В 1967 году Силитоу хотел прокатиться по стране Советов в одиночку, но Союз писателей приставил к нему Манджапаридзе, и Силитоу, сам того не ожидая, подружился со своим спутником и продолжал поддерживать с ним приятельские отношения. Силитоу понадобилось почти 40 лет и знакомство с постсоветской Россией, чтобы закончить свои русские воспоминания. В пятый раз он приезжал в Москву в 2005 году и рассказал в интервью «Коммерсанту», как ему понравилось метро, гораздо лучше лондонского, и как дружелюбны русские люди. Один из пассажиров угостил Силитоу и его жену конфетами. С 82-летним писателем встретилась в Лондоне Анна Асланян.
Ваше посещение России в 2005 году подтолкнуло вас к написанию книги воспоминаний. Что помешало вам ранее опубликовать записки о том путешествии, совершенном в 1967-м?
Во-первых, они были слишком короткими. Во-вторых, никто не хотел их печатать. И в-третьих, я решил подождать, пока у меня появится больше материала. Мне хотелось объединить то путешествие с другими поездками в Россию. В результате все получилось как нельзя лучше. Мне удалось найти нужную тональность. Когда я в последний раз побывал в России 5 лет назад, передо мной со слепительной ясностью предстало все повествование целиком. Для писателя наличие четкой повествовательной линии очень важно. Если она существует, читателям есть чего ждать от рассказа. Мне всегда хотелось рассказать о жизни людей в России, сделать так, чтобы о них услышали, всегда, включая те времена, когда почти никто этим не интересовался. Таким образом, я решил, что могу использовать в книге и этот материал.
У читателя книги создается впечатление, что вы написали ее, желая отдать дань памяти вашего друга, Георгия Анджипаридзе.
Да, это была еще одна причина взяться за книгу. Я не осознавал тогда, что ему осталось жить совсем недолго. А потом, когда узнал, это тоже стало частью повествования. У рассказа появился конец, а это весьма важно, когда пишешь книгу. Я любил Георгия, уважал его. Поэтому мне пришло в голову написать не только о своих поездках по России, но одновременно и о нем, чтобы его вспомнили. Я надеялся, что о нем останется память. Его жизнь не была гладкой, ему нередко приходилось тяжело. Глядя на этот пример, понимаешь, что в Советском Союзе, несмотря ни на что, было много достойных людей, и Георгий один из них. Так я считаю. Как видно из моей книги, он был добродушным, легким человеком, и это мне в нем нравилось. Он обладал живым духом, а это важно.
Временами я думал о Георгии, оставшемся в Советском Союзе, о его мечтах в один прекрасный день посетить Лондон. Мне жаль было, что он, даже если предположить, что найдет на это деньги, не сможет сесть на поезд, доехать до Хук-Ван-Холланда и сесть на паром до Гарвича. Или взять билет на первый самолет. Система, при которой ему и всем остальным не разрешается делать то, что им хочется, в корне неправильно устроена. Это я понимал всегда. Почему я так мало говорил об этом, когда был в Москве? Вероятно, мне следует скоро снова поехать в Россию и высказать свои убеждения еще более недвусмысленно. Хотя кто знает, к чему это приведет.
Когда Анджипаридзе обвиняли в том, что он помог писателю Анатолию Кузнецову бежать на Запад, когда ему грозили серьезные неприятности, вы как могли защищали его от властей. Слыша, как его называют литературоведом в штатском, вы по-прежнему оставались на стороне своего друга. Такую же позицию вы занимаете и в книге. Тем самым личные отношения для вас важнее идеологических принципов.
Что ж, он был представителем той системы, с этим не поспоришь. Я не хочу об этом говорить. Он сильно отличался от окружавших его людей, своей живостью, своим характером. А остальное, не знаю, мне ничего об этом не известно.
28 мая 1981 года Георгий позвонил мне из своего отеля в Лондоне, и мы договорились встретиться, на сей раз не за обедом. Я удивился, что ему не велели держаться от меня подальше, хотя, даже будь у него такие указания, он не обратил бы на них внимания. Как бы то ни было, мне и прежде приходилось бывать на приемах, устраиваемых в квартире советского атташе по культуре. Приглашали меня и на празднование годовщины Великой Октябрьской революции в советском посольстве. Во время того торжества кто-то предложил познакомить меня с мэром Ноттингема, где я родился. Я сказал, почему бы и нет. Он стоял, на его груди сверкали многочисленные регалии. Я подошел и протянул руку для пожатия. Возможно, я слегка перебрал в тот вечер, хотя, к моему сожалению, подавали только вино. Услыхав мое имя, он отступил в сторону и не поздоровался. Полагаю, он решил, что мои книги обеспечили его городу плохую репутацию. С Георгием мы виделись дважды. Он был занятой человек. Постаревший на 11 лет, слегка располневший, теперь он был директором крупного советского издательства и приехал в Лондон по делам. На этот раз визит не был окутан той атмосферой обреченности, что прежде. Я рад был увидеть человека обновленного, уверенного в себе, сумевшего оправиться после той катастрофы в 69-м и сделать себе имя. Он был счастлив, что снова приехал в Англию, страну, которую никогда не переставал любить.
Те, кто хорошо помнит советские 60-е, отмечают, что вам в большой степени удалось воссоздать атмосферу той эпохи. Ваша книга не просто повествует о ваших дорожных впечатлениях, она правдиво отражает множество фактов. Вы рассказываете о Москве и о захолустье, вспоминаете посещение заведений общепита и музеев, описываете столкновения с гаишниками и встречи с литераторами. Пожалуй, единственное, что не фигурирует в ваших рассказах, известная организация, игравшая, как представляется многим, существенную роль в тогдашней жизни. Я говорю об органах госбезопасности. Неужели вам ни разу не приходилось с ними сталкиваться?
Честно говоря, меня интересовало только одно – моя писательская работа. С одной стороны, я был всего лишь западным туристом, ничего толком не видящим, не понимающим. В то же время я обладал определенным воображением и старался сочетать его с теми мыслями, что приходили мне в голову. Одним словом, мне и тут нечего сказать.
Думаю, вы преувеличиваете, говоря о собственном непонимании того, что происходило тогда в стране. Вам, как следует из ваших же воспоминаний, было известно немало, и власти об этом знали. Не станете же вы утверждать, что они воспринимали вас как обычного туриста, приехавшего взглянуть на экзотические достопримечательности. Тем не менее, ваше выступление в Литературном институте, похоже, явилось неожиданностью для официоза. В Союзе писателей вряд ли рассчитывали услышать рассуждения о цензуре, о свободе авторской мысли, о главенстве индивидуального стиля над соцреализмом.
Мне показалось, что это действительно было так. Они, можно сказать, пошли на риск. Тогда произошел некий конфликт между университетской публикой и КГБ. Не знаю в точности, что это было. Думаю, органы почуяли неладное. Ясно было, что конфликты не избежать. Что касается лично меня и моих выступлений, я всегда считал, то, что хорошо для западного писателя, хорошо и для писателя российского. Этого мнения я придерживался всю жизнь. Что бы ни говорили о режиме, о ситуации в стране, главной моей мыслью было, я хочу быть свободным. И они, эти люди, тоже. По крайней мере, большинство из них.
Просматривая свою записную книжку в поисках чего-нибудь подходящего, что можно было бы упомянуть в статье, обещанной редактору журнала, я засомневался. Вряд ли тут уместно размышления, подобные следующим. Если религии непозволительно более выступать в качестве опиума для народа, то почему надо приносить в жертву литературу, навязывая ей эту роль? Художник не может позволить себе иметь религиозные или политические убеждения, поскольку требующаяся при этом вера будет разлагать его свободу, уничтожить ее, а значит и его талант. Если писателю есть что сказать, эти мысли следует вкладывать в уста персонажей, ни на секунду не забывая принцип «думай сложно, но пиши просто». Отбрось главенствующую культуру и верь в одного лишь себя. Тот, кто думает или надеется, что перо можно приравнять к штыку, неизбежно становится козлом отпущения в глазах общества. В своих произведениях не спрашивай, кто ты такой, но помогай другим, если тебе есть до них дело, понять, кто такие они, при этом стараясь не довести их до отчаяния. Писатель должен относиться к себе как к шаману, которому предстоит жить вечно. Любые классовые или иерархические соображения слишком приземлены, чтобы принимать их в расчет. Живи посредством других, но не позволяй другим делать это в отношении тебя. Возможно, все это лишь набор трескучих фраз, запутанных и неуместных утверждений, полная чушь для писателя, использующего воображение, а не податливый мозг. Написать статью, которую сочли бы приемлемой в ведущем советском литературном журнале, я был не в состоянии. Однако я выразил свои идиосинкратические взгляды на поэтических чтениях и на вечере, за ним последовавшим.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». С писателем Аланом Силитоу беседует Анна Асланян.
Предвидели ли вы, какой будет реакция властей на ваши нелестные для них высказывания? Понятно, что для советского писателя подобные речи означали бы самоубийство. Вам было, разумеется, проще. В то же время вы наверняка понимали, что популярность ваших книг в СССР, а она в тот момент была очень велика, не выиграет от ваших заявлений.
Знаете, я не слишком-то задумывался об этом. Конечно, я понимал, что-то должно произойти. Потом прошло некоторое время, и меня, как ни странно, снова пригласили в Советский Союз на празднование юбилея Тургенева. И я, всегда восхищавшийся этим великим человеком, разумеется, с удовольствием приехал. Чего они ожидали от меня в тот раз, не знаю. Думаю, ничего особенного. Как бы то ни было, я поехал в «Орел» и встретился там с этими замечательными молодыми людьми. Мы как могли пользовались своей свободой. Наверное, нам следовало больше задумываться об истинном положении дел. Но мы мало обращали на все это внимание. Мы чувствовали себя свободными. Мы не плясали ни под чью дудку, и люди, с которыми мы встречались, это понимали, как и то, что у них тоже есть возможность оставаться собой. Что до происходившего вокруг, полагаю, никто из нас не знал всей правды. Дело обстояло сложнее, чем порой представляется. Картина никогда не была черной. Белый. Возможно, кому-то хочется разделить все цвета на две категории, вот черное, вот белое, но мне так не казалось, ни тогда, ни после. Я всегда видел множество оттенков, мне никогда не было свойственно черно-белое видение окружающего.
По окончании вечернего концерта несколько студентов присоединились к нам с женой, сказали, что хотят поводить нас по городу. У нас было ощущение, что им не хочется попадаться кому-то на глаза в нашей компании. Было поздно, страшно холодно, почти всюду темно. Некоторые из этой группы намеревались стать писателями. Они жаловались на то, через какое количество редакторов, издателей, экспертов и людей более зловещих приходится пройти рукописи, пока она получит одобрение и ее согласятся напечатать. К счастью, среди редакторов журналов попадались люди, смело боровшиеся за то, чтобы напечатать хорошие, порой полемические вещи. Тут они упомянули Бориса Полевого. Мы напомнили им о Солженицыне, Евтушенко, Аксенове и других. Ведь публикация их книг ясно указывает на то, что положение дел изменилось, старые времена прошли. «Пожалуй», — согласились они, — «но сведения ваши устарели, гайки опять завинчивают, скоро станет труднее». Уже наступила ночь, а мы все отвечали на их вопросы о жизни литераторов на Западе. Я говорил о том, что, хотя ситуация может показаться безоблачной человеку из страны, где писателей и поэтов не оставляет в покое режим, в так называемом свободном мире существуют свои, более завуалированные формы цензуры, на неофициальном уровне, но все же. Издатели и редакторы нередко отклоняют книги, если им не нравится тема, если решают, что читательская аудитория не готова ее воспринять, или же по вовсе необъяснимым причинам. Запись от 16 ноября 1968 года. «Орел».
Вы неоднократно подчеркивали, что поездка в СССР в 1967 году отличалась от прочих ваших визитов в страну. В тот раз вы отправились туда на своей машине в качестве туриста, не по официальному приглашению. Именно поэтому вы считали возможным высказывать все, что думаете, не играть по чьим-либо правилам. Так вы впоследствии писали. Стало быть, в других случаях подобной свободы вы все-таки не чувствовали?
Трудно сказать. Как проходили мои посещения Советского Союза? Иногда я платил за себя сам, иногда нет. В тех случаях, когда я ездил за свои деньги, я чувствовал себя частным лицом и в самом деле говорил все, что думал, все, что хотел. А когда меня приглашали в качестве официального гостя, я отчасти шел навстречу тем, кто меня принимал. Далеко не во всем, но в чем-то, да, шел.
Это возвращает нас к вопросу о том, насколько хорошо вы понимали обстановку в СССР. По-видимому, вы знали достаточно, чтобы предвидеть, что могут повлечь за собой те или иные шаги.
Да, я немало знал о той системе. Я много читал на эту тему. Книги, где шла речь о 30-х, 40-х, 50-х годах. Все, что мог раздобыть. Мне были известны факты. Более того, я верил в то, о чем в этих книгах говорилось. Я не принадлежал к числу тех левых интеллектуалов, которые относились ко всему скептически. В отличие от них, я верил. Мне казалось, что в это можно верить. Знал я и то, что Россия приняла на себя страшнейший удар во время Второй мировой войны. Если бы не это чудовищное кровопролитие, нас могло бы не быть. Западная Европа не в состоянии была бы оказать Германии отпор, если бы не Россия. Все это я тоже понимал. Так что, как видите, черно-белое восприятие тут не годится.
Когда Кузнецов, автор нашумевшего документального романа «Бабий Яр», попросил политического убежища в Лондоне, вас обвиняли в непосредственном участии в этом деле. Говорили, будто вы специально отвлекли внимание Анджупаридзе, пригласили его на обед, чтобы дать его подопечному возможность ускользнуть. Вы отрицали свою причастность к скандалу, однако подчеркивали, что будь у вас возможность и попроси вас Кузнецов о помощи, вы бы ее оказали. Вы и сейчас готовы под этим подписаться?
О да, вне всякого сомнения, в этом смысле я не меняю своих цветов.
Тем не менее, люди, как правило, меняются с годами. Ваши политические взгляды сегодня наверняка отличаются от тех, которых вы придерживались в 60-е. Можно ли сказать, что в какой-то степени на вас в этом отношении повлияло близкое знакомство с советским строем?
Да, можно, но к тому времени я и сам уже начал ясно выражать свое мнение, в частности, по вопросу положения евреев в России. Разумеется, я при этом говорил еще и о писателях, они, на мой взгляд, находились в похожей ситуации. Конечно, я мало что мог с этим поделать, но я пытался. А что касается изменений, да, люди меняются. Но вот что странно, столько народу на Западе недавно прочли о лагерях, о репрессиях, так, словно об этом впервые стало известно. Они были потрясены, они ужасались, не понимая, почему они не знали обо всем этом раньше. Это же были общеизвестные вещи. Ведь сколько людей вслух говорили о том, что происходит в стране задолго до выступления Хрущева, до оттепели, до того, как начались какие-либо послабления. Это не было секретом. Я порвал с левыми силами много лет назад. Расхождения возникли именно по этому вопросу. Я понял, что все они не только антисионисты, они еще и антисемиты. Все та же старая история. Они нашли себе объект для ненависти. Я и сейчас в этом убежден. Антисионисты — антисемиты. Они подходят к евреям. евреям с особыми мерками, которые не применяют ни к кому другому. Я пытался во всеуслышание высказывать свое мнение по этому поводу. Мне отвечали: «Как же вы можете говорить подобные вещи? Вы же наш, левый». Тогда я сказал: «Пошли бы вы все, раз так. Я больше себя левым не считаю». То, что я пытался объяснить, осталось непонятым. Эти люди вызывали у меня отвращение, и вполне заслуженное. Сам я никогда не был похож на этих бездумных социал-демократов. Ведь они совершенно не думают. Марксизм — игра на доверие людей, я много об этом говорил. Определенные классы пытаются указать рабочим на их место. Но этот обман у них не пройдет, ведь народ способен думать. Марксисты, коммунисты, они якобы на стороне рабочего класса, но на самом деле это не так. Все это сплошная игра на доверие. Они пытаются удержать рабочих в узде, чтобы те создавали для среднего класса возможность заниматься своими разглагольствованиями. Все это делается для них, для так называемых интеллектуалов. Причем это продолжается и поныне. До сих пор существует горстка людей, которые надеются, что смогут скормить этот бред народу. Однако ничего у них не выйдет. Англичане обычно смеялись над этим, смеются и сейчас. Не такие уж они дураки.
Сейчас, пожалуй, им особенно не на чем смеяться. Марксистов вокруг немного.
Есть еще несколько журналов, они из последних сил хватаются за соломинку, надеются, что им поверят, проповедуют социализм. Ладно, хорошо, утопические идеи, еще лучше. На самом-то деле их разговоры не имеют никакого отношения к реальности, к человечеству.
Хотелось бы завершить тему вашего знакомства с Советской Россией и связанных с ним изменений в ваших убеждениях. Насколько здесь важен был ваш личный опыт? Какую роль он сыграл в становлении ваших общественно-политических взглядов?
Если сыграл, то я не заметил, как и когда это произошло. Я просто жил потихоньку своей жизнью, писал свои книги, размышлял о людях, о тех, кого встречал в России, вообще о России, обо всем прочем. О том, меняюсь ли я сам, я как-то не думал. Может, так оно и было, может, нет. Не мне об этом судить, тут нужен взгляд со стороны.
Старший механик взглянул на Пежо и принялся задавать обычные вопросы, по большей части слишком технически сложные для меня. Жестом велев мне поднять капот, он заметил мои запачканные руки и спросил у Георгия: «Кто это такой?» Тот ответил: «Английский писатель». Я открутил затычку радиатора, чтобы проверить воду, и вытащил щуп посмотреть на уровень масла. «Не похож он на писателя», — сказал механик, — «у него руки, как у рабочего. У писателей таких рук не бывает». «У некоторых бывают», — ответил Георгий, — «у таких, как он». «Ну, значит, мне такие не попадались».
На вопрос Анны Асланян отвечал писатель Алан Силитоу. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» продолжим после сводки новостей. Наш следующий гость — фотограф Жак Ренуар.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько осведомлено российское общество о состоянии с правами человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамайя говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Велиховым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Следствие предъявило обвинение в новой редакции Никите Тихонову, подозреваемому в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе прошлого года. Теперь Тихонов обвиняется в убийстве по мотивам политической или идеологической ненависти. Ранее ему вменялось вину убийства из личной неприязни. Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. С июля прошлого года активисты оппозиции пытаются каждый месяц, в котором есть 31 число, согласовать проведение митингов в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Власти, однако, им каждый раз отказывают. Призыв солдат в российскую армию будет увеличен, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. Он также сообщил, что контрактная часть вооруженных сил, наоборот, уменьшится, так как военные, нанятые по контракту, должны проходить подготовку по другим методам, чем призывники. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились ускорить подготовку нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Полиция Дубая сообщила в среду, что еще 15 человек подозреваются в причастности к убийству в январе в Дубае одного из лидеров палестинской группировки «Хамас» Махмуда Аль-Мабхуха. В Греции сегодня в день всеобщей забастовки прошли массовые акции социального протеста. Забастовщики и демонстранты протестуют против антикризисных мер правительства, вызванных сложным финансовым положением Греции. Ядерная программа Ирана стала одной из тем встречи президента России Дмитрия Медведева с секретарем Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон, которая посетила Москву.
Свобода, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш следующий гость – Жак Ренуар, фотограф и оператор, правнук Агюста Ренуара и племянник кинорежиссера Жана Ренуара. Катерина Прокофьева познакомилась с Жаком Ренуаром на пражской выставке его снимков и расспрашивала об искусстве, фотографии и о его родственниках. Жак Ренуар написал книгу о своей знаменитой семье.
Мы встретились на фотовыставке, где он представлял свою серию работ «Оттиски и столкновения». На снимках груды железного хлама, свалки, выброшенные цветные шланги, напоминающие кишки, оборванные и тысячу раз перенаклеенные афиши, обрывки, гласящие о когда-тошних концертах и фильмах, которым Ренуар таким образом хотел подарить вечную жизнь. Некто даже купил одну фотографию за 1000 евро. Девиз коллекции – находить красоту в неожиданном. Фотографии, однако, оставляют не самое радужное впечатление. Невозможно не сравнить их с картинами его прадеда, общее ощущение от которых – мягкий золотистый свет, разлитый в картинах, на щеках моделей, в голубом небе и листве деревьев. Красота в ожидаемом. Ощущение такое, что ваши фотографии – полная противоположность творчеству Агюста Ренуара.
К счастью, да. Это не противоположность, это просто иначе. Когда Ренуар рисовал, ему тоже говорили: «Все, что вы делаете, очень не похоже на то, что рисуют все остальные». В то время претенциозные художники любили рисовать аристократов, портреты людей благородных кровей, буржуа из высшего общества, батальные сцены. Это было модно. А Ренуар и другие импрессионисты концентрировались на чистом рисунке. Они рисовали улицы, комнаты, простых женщин, обычных мужчин, народ. Они делали нечто не столь тяжеловесное и академичное. А им говорили: «Но это же противоположность тому, что рисуют буржеро и другие напыщенные персонажи».
Можно сказать, что вот это «искать эстетику там, где ее нет» по определению, это и есть девиз вашего творчества в целом?
Нет, я считаю, что задача каждого художника, будь то фотограф, живописец или киноработник, найти и изобразить другую вселенную, интерпретировать по-своему и донести иное восприятие мира.
Вы полагаете, что страсть к картинке передалась вам по наследству?
Не знаю, передалась ли, или я просто с детства вбирал все это в себя. Да, фото и кино — это картинки. Но картинка в фотографии и картинка в кино — это две разных вещи. В фотографии я обретаю свободу, которой у меня нет в кино. Хотя бы потому, что фотограф работает один или с маленькой командой. А в кино необходимо иметь в команде от 50 до 200 человек. Кино слишком зависит от времени и денег. Сейчас я больше люблю фотографическую свободу.
Однако образование у вас кинематографическое. А вы думаете, что профессиональное образование не так уж необходимо для фотографа?
Я думаю, что уметь пользоваться камерой, фотоаппаратом, кисточкой, палитрой и так далее – это и есть самое главное. Нужно в первую очередь владеть инструментом, а уж потом можно экспериментировать со своими мыслями и эмоциями. Техника должна быть первичной. Пикассо, скажем, упрекали в некоторой бесцеремонности в рисунках. Он рисовал круг и подписывался «Пикассо». Можно сказать, что вы тоже умеете рисовать круг, но вы не умеете рисовать его так, как это делал Пикассо. Пикассо, прежде чем нарисовать этот круг, полвека учился технике живописи, технике иллюстрации, скульптуры. Он очень много работал именно над техникой. Вот когда вы технически подкованы, можно освободиться.
Мой круг тоже не будет похож на ваш.
Он atteint à cette sorte de simplicité.
Простота и ясность линий приходят только, когда полностью владеешь техникой. Знаете, японский художник 25 лет сидел на берегу озера и наблюдал за полетом уток. 25 лет. И однажды он взял перо и несколькими штрихами нарисовал утку. Потому что он проделал огромную работу. Наблюдение, учеба. Абстрактное искусство — непростое искусство. Оно тоже должно отвечать технике, языку, принципам. Я думаю, что инструмент — это главное.
Posséder l'outil, la technique est absolument indispensable.
Вы помните свой первый фотоаппарат?
Да, обычная мыльница. Настоящее образование в этом смысле мне, конечно, дал кинематограф. Но знаете, когда я учился в национальной кинематографической школе, чтобы зарабатывать на жизнь, я, студент, делал фотографии в театре. Я фотографировал во время спектакля. Отдельно делал портреты актрис и актеров для их портфолио. Так что фотография меня сопровождала всегда, с самого начала. И потом, когда снимаешь кино, нельзя фотографировать. И наоборот. Это просто разные профессии. Так что пока я снимал, а я 7 лет проработал с кустом, я фотографировал. Но это было так, между прочим. Вот в последнее время я уж точно решил большую часть времени посвящать именно фотографии. Я определился.
Это выглядит на практике так, что вы отправляетесь гулять по улицам, как на охоту, выискивая кадры. Я знаю, что многие фотографы практикуют такой стрит-жанр.
Я не делаю такого, я работаю иначе. Я себе назначаю тему. Например, мастерские художников. И 2-3 года я хожу в мастерские, втираюсь в доверие к художникам, говорю с ними, снимаю, пока меня это не начинает утомлять. А сейчас я делаю тему движения. Посмотрите на фото балерин. Они все одинаковые. Балерины на пуантах, танцор в прыжке, и все они статичные, будто замершие, выглядят как статуи. А я хочу, наконец, передать движение. У меня свой метод, как это сделать.
Уникальный метод.
Нет, не уникальный. Я, разумеется, подвержен влиянию, но каждый варит свой суп. Многие рисовали, скажем, Эйфелеву башню, но всякий раз это другая Эйфелева башня, понимаете? Я не занимаюсь плагиатом, просто в итоге получается моя собственная интерпретация.
А ваша следующая тема?
Сейчас я приглашен как почетный гость на фестиваль «Взгляд на тело». Это фестиваль обнаженных в Арле. Надо еще над этим поработать, над женским и мужским телом. Но мне больше интересно женское. Над светом и тенью, над изгибами. Потом выставка, посвященная Варшаве, как я ее вижу.
А почему именно Варшава, почему не Прага, например?
Меня однажды попросили сделать серию варшавских фотографий о Шопене, и мне пришлось думать над тем, как перевести музыку в плоскость фотографии. Я это сделал.
Такое синестезийное замыкание. Кислая ля минор, фиолетовый запах дыма, светомузыка Скрябина. Это вы пытаетесь сделать?
То, что я пытаюсь сделать, это убежать от фотографии, занимаясь фотографией. Я использую фотографические техники, но некоторые мои фотографии похожи больше на картины. Другие на скульптуры, третьи на эстампы. В сущности, я стараюсь установить в фотографии такой мостик между разными дисциплинами. Фотография может быть и музыкой, и архитектурой, и литературой, живописью. Фотография не просто кадр, мотив, застывший сюжет. Нужно заставить ее выйти за эти рамки. Рельефное фото, минималистское фото, фото в движении. Не знаю, может быть, когда-нибудь я сделаю белое изображение на белом фоне. И это будет конец.
Расскажите о фотографиях, которые не получились.
О, есть фотографии, которые у меня не получились. Точнее, их нет. О, да, их несколько. Однажды у меня был шанс. По стечению обстоятельств я оказался в Марокко, единственным фотографом, который находился рядом с Хасаном II, когда тот приветствовал толпу, провозглашая рождение своего сына. И у меня кончилась пленка. Катастрофа. Все крупные французские журналы ждали эту фотографию. А у меня ее не было. Мне никто не верил. Каждый думал, что она есть. а я продал ее кому-то другому. Мне было плохо, очень плохо. И еще раз тоже в Марокко. В бедном рабочем квартале, где только пот и грязь. Там работают дети 8-9 лет. Они куют железо молотками. Я увидел ребенка 9 лет. Его красивое лицо было полностью покрыто копотью. И на нем сияли ярко-голубые глаза. Это было так удивительно. Я подошел поближе рассмотреть его и спросил. Показал жестом. Нельзя ли сделать фотографию? Он сказал нет. Ни в коем случае. И тогда я сделал ужасную вещь. Я вытащил из кармана 50 дирхамов и предложил ему. Ему неделю пришлось бы работать, чтобы заработать эту сумму. Он посмотрел на меня с такой злостью. Он был в ярости и сказал «нет». И тут мне стало стыдно. О да, мне стало стыдно, стыдно, очень стыдно. Я могу вас уверить, эта фотография была бы шедевром. Я об этом буду помнить всю жизнь.
Этот человек провел детство в поместье Ренуаров на юге Франции, которое сейчас превратилось в музей. Из воспоминаний о том времени, об оливковых деревьях в парке семейного имения, родилась книга фотографий и стихов. Эти же деревья есть и на картинах Огюста Ренуара. В фотографической серии только вековые оливковые деревья с переплетенными корнями, напоминающие скульптуры. Жак Ренуар написал еще одну книгу, также о Огюсте Ренуаре и его семье под названием «Влюбленная картина». Фамилия обязывает. На вашем официальном сайте вы первым делом представляетесь как правнук Огюста Ренуара и племянник Жана Ренуара. Это родство действительно является определяющим для вас? Это сильно повлияло на вашу жизнь?
Конечно, мой отец был связан с кинематографом, оператором. Дед был актером, прадед, сами понимаете. Я связан с кино, все в артистических кругах. Мы больше ничего не умеем, кроме этого.
Я полагаю, что с такой фамилией очень соблазнительно начать снимать на эту тему. Но вы предпочли написать книгу «Влюбленная картина».
Это тоже было слегка как обязательство, фамильное. Как раз сначала я хотел сделать фильм. Я написал сценарий, много сценариев. Вообще-то я долгие годы работал над этим проектом. И когда я был уже в сантиметре от цели, возникали какие-то проблемы. То деньги, то еще что-то. Мне не верили, критиковали сюжет, потому что сюжет должен был быть художественным, а фильм мог восприниматься как культурная передача. Поэтому я решил написать книгу с расчетом, что когда она будет готова, кинопродюсеры заинтересуются в ней, коль она станет успешной. Книга имела, скажем, полууспех, но это позволило продюсерам обратить на нее внимание.
И книга сильно отличается от первоначального сценария?
Сценарий не литературное произведение. Его прочитают 50 от силы, 100 человек из съемочной группы. Там и только директивы к мизансценам. Все равно все зависит от режиссера. Дайте один и тот же сценарий 10 разным режиссерам, и на выходе будете иметь 10 абсолютно разных фильмов. Еще бы не отличалось. Однако сюжет тот же, конечно.
Полууспех. Это значит, что книга не продавалась или имела плохую критику?
Коммерческий полууспех, да. Когда говорят, что книга успешна, это означает, что она разошлась тиражом в 100, 200, 300 тысяч экземпляров. У меня разошлось 15 тысяч, хотя, наверное, это тоже неплохо.
Жизнь Огюста Ренуара, его воля к жизни и 100 картин в год при скрюченных артритом пальцах его женщины – это же прекрасная основа для художественного фильма. Каков сюжет?
Жизнь в Кан-сюр-Мер, в поместье Калет. Ренуар со своими моделями и детьми. Война 1870 года. Там есть радость жизни и горе, история любви, сомнения, ревности, тоски, творчество, вдохновение, страдания. Персонажи все живут под одной крышей. Но у каждого своя собственная вселенная, и все крутятся вокруг Ренуара.
И теперь будет фильм. Кого вы видите в роли Ренуара?
Поговорим об этом через несколько месяцев. Пока что все это свежо и субъективно.
Интересно, что в том же году, что и ваша книга, в 2003-м в России вышла переводная книга французского автора Жана Бернара Нодена под названием «Ренуар за столом импрессиониста», о том, как Ренуар с женой принимали гостей и что ставили на стол, о его пищевых привычках, о том, как он, например, ненавидел эмалированную посуду и увольнял кухарку, если у той лоснилось лицо. Ну вот об этом. Что вы думаете?
Это
издательский подход. Я могу подтвердить, что Ренуар любил поесть, хотя, к сожалению, в конце жизни он вынужден был воздерживаться в еде. А Алина Шериго, его жена, была великой кухаркой. Во-первых, он был родом из Бургундии, а там, как вы знаете, отличная кухня. Во-вторых, они жили на юге Франции, что само за себя говорит. Они часто принимали гостей, друзей, торговцев, коллекционеров. Для них было делом чести хорошо их встретить. Они отлично делали буйабес. Вы, конечно, не знаете, что такое настоящий буйабес. Эта книга — попытка показать Ренуара через что-то другое, не через живопись. Почему бы и нет?
Почему я не знаю, что такое буйабес? Многие русские вообще голоманы. Это давняя история.
Моя бабушка была русская. Жена моего дедушки Пьера Ренуара, который был старшим сыном Мюсси Ренуара, была русской. Пьер женился на великой актрисе Вере Сержун, она была родом из России. Поэтому я считаю, что у меня есть русские корни. Но я плохо говорю по-русски.
Спасибо, извините, до свидания. Как вы поживаете?
И вам никогда не хотелось выучить?
Хотелось. У меня была даже русская подружка. Я ее учил французскому, а она меня русскому. Но в итоге мы слишком мало разговаривали. Мы занимались другими вещами.
Давайте вернемся к Ренуару. У вас наверняка есть любимая картина Ренуара.
Любимая? Для меня Ренуар не просто великий художник. Он часть семьи. И, конечно, портреты детей, которые он писал. Портрет моего деда, двоюродного деда, даже моего отца. Эти картины меня очень трогают. А кроме того, я очень люблю «Завтрак грибцов», «Молен де ла галет». На одной из самых любимых моих картин модель, которая устала позировать и уснула. Она расслаблена, доверившаяся художнику. От нее веет такой чистотой, нежностью, чувственностью. Очень люблю.
Дома у вас висит подлинник Ренуара?
Вы хотите, чтобы все русские воры пытались меня ограбить после того, как я скажу? Я шучу. У меня есть маленькие наброски, несколько этюдов и портрет моего дедушки.
Фотограф Жак Ренуар отвечал на вопросы Екатерины Прокофьевой. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Вечная Анна».
Сейчас идет в кинотеатрах Америки фильм о Льве Толстом «Последняя станция». Идет не без успеха. Кинотеатры даже в будние дни на дневных сеансах не пусты. Толстого играет Кристофер Пламмер, которого старшее поколение советских еще зрителей помнит по фильму «Ватерлоо». Софья Андреевна, нынешняя всеобщая королева Хелен Миррен, в полурусском девичестве Миронова. Фильм пристойный, тактичный, корректный. Несколько упрощен чертков, внешне прежде всего. Пол Джаматти никак не похож на утонченного красавца-аристократа, каким был Чертков. Но фильм я вообще вспомнил к слову, потому что как раз в эти дни вышел новый февральский номер журнала «Знамя», и в нем обнаружилась очень интересная статья Сергея Аксенова «Анна Каренина после Толстого. История многочисленных экранизаций знаменитого романа». Автор статьи приводит многочисленные отзывы о фильмах, о самом романе, о его героях, нынешних зрителей, читателей, пользователей интернета. Оттуда в основном эти отзывы и взяты. И вот выясняется поразительное обстоятельство. Чуть ли не 90% зрителей, зрительниц, конечно, на стороне Каренина против Анны. Вот из отзывов на советскую экранизацию 60-х годов с Николаем Гриценко Карениным и Татьяной Самойловой Анной.
Уходит трагедия Анны на второй план. На первом оказывается трагедия покинутого мужа. Пусть чопорного, пусть зануды, но достойного и порядочного, страдающего человека. И это заслуга Гриценко.
Еще один отзыв.
Мои симпатии на стороне Каренина. Как артист, Гриценко Самойлову съел и косточек не оставил. Он действительно сыграл своеобразного, но достойного человека, который по-своему очень любит свою жену.
И еще один.
Скажу как женщина, даже если я бы вынуждена была выйти замуж не по любви, такому Каренину, какого сыграл Гриценко, я бы никогда не смогла изменить. Просто потому, что он порядочный человек.
Последний отзыв особенно впечатляет. Это крик души. Странно, но это мне напомнило знаменитую реплику советской участницы давнишнего перестроечного телемоста. «У нас секса нет». Это то же самое, только с другого конца. Секса как раз есть в немеренных количествах и разнообразных качествах. Но чего не было, того и нет. Спокойной, устойчивой, гарантированной, достойной семейной жизни, за которую едва ли не любая русская женщина отдаст этот постылый секс. Русской женщине после всех перипетий отечественной истории не секс нужен, не любовники, а солидный муж, опора семьи, серьезный мужчина. Это психология, вполне понятная. А вот идеология в еще одном отзыве об Алексее Александровиче Каренине. И принадлежит этот отзыв знаменитому Иннокентию Смухтуновскому, который начинал сниматься в роли Каренина в тогдашней экранизации режиссера Зархи, но покинул съемки. Смоктуновский писал в цитируемой статье Сергея Аксенова.
«Увидев подснятый материал, я понял, что Толстой в нем образцово-показательно отсутствует. Каренин мудрец, тонкий, глубоко думающий и чувствующий человек. На таких людях держалась государственная Россия. Он понимал, что такое семейные устои. Понимал связь этих скреп с государственной прочностью, укладом и культурой. Я не мог участвовать в фильме, где все это брошено и забыто. Анна представлена мещаночкой. Любовь ее похоть, не больше. Я понял, что должны быть предприняты титанические усилия, чтобы хоть как-то погребать этот фильм».
Странная аберрация восприятия классического образа знаменитым артистом. Конечно, Смоктуновский не прав, и Каренин у Толстого иным задуман. Каренин – государственный человек, а Толстой, вспомним, был анархист, враг государства. Сатирическая подача Каренина Толстым сомнений не вызывает. И здесь дело не только в противогосударственном анархизме Толстого, но еще кое в чем, и важнейшем. Но пока еще о Смоктуновском. Как те женщины предпочитают прочный брак свободному сексу, так Смоктуновский, наглядевшись на советских начальников, склонен был видеть в Каренине образец чести и достоинства. Но ведь так оно и есть. Откатов-то Каренин не брал, и вообще их тогда не существовало. Взятки, как социальная институция, ушли из России после реформ Александра II. Гомерически-гоголевское взяточничество – показатель иной, прошедшей Николаевской эпохи. Но это история, а мы говорим о человеке. Почему нельзя согласиться с трактовкой Каренина у Смоктуновского? Потому что Толстой разоблачает его не только как представителя ненавистной ему государственности, но и как чуждый психологический тип человека. Каренин не живой, в нем мало плоти и крови, он, так сказать, фригиден и импотентен, не в прямом смысле, конечно, но в единственно важном и для Толстого. Он человек, оторвавшийся от природы, от земли, от почвы и крови, если хотите, человек, отчужденный культурно-государственными механизмами. Поэтому его и не любит, не может любить Анна, а любит она Вронского, ибо она и Вронский как раз люди, живущие в чувственно ощущаемом природном мире. У них главное не культура, не идеология, да и не психология, а биология. Они, так сказать, прекрасные звери, и Толстой любит в них это звериное, животно-природное начало. И любит их потому же, почему не любит Каренина. Толстой в основе своей язычник. Поклонник дионисических стихий, древний пан. Есть в романе поразительная сцена, иллюстрирующая не просто одно из сюжетных положений, но и бросающая свет на весь замысел романа, на всю тогдашнюю философию Толстого. Это сцена посещения Карениным модного петербургского адвоката, когда он решается на развод. Это шедевр толстовской прозы. Адвокат представлен врагом Каренина, и не в порядке судебной тяжбы, а природным, онтологическим врагом. Он-то и есть тот древний пан, который торжествует над культурной худосочностью Каренина и вообще над всей культурной историей человечества. Прочтите сами, это глава 5, часть 4 романа. Ну вот хотя бы этот абзац.
Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости. И Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получившего выгодный заказ. Тут было торжество и восторг. Был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видел в глазах жены.
Но сказать такое, значит сказать о Толстом только половину правды. Есть и другая половина. Толстой – моралист, проповедник. Толстой – христианин своеобразно протестантского толка. И Ване Карениной Толстой как раз и раздвоился на эти две половины. Вспомним еще одного важного героя Анны Карениной – Константина Левина. Если Анна Толстой, каким он родился – то Левин, каким хотел стать. И борьба этих двух начал в Толстом, языческой природной стихии и сурового морального ригоризма, составляет содержание его великой жизни и великой его книги «Анна Каренина». Левин – это Толстой проповедник, моралист и социальный критик. Но Анна – это Толстой во всем блеске его гениально-языческого дарования. Нельзя ведь сказать, как говорили многочисленные антитолстовки вроде Ахматовой, что Толстой не любит Анну и наказывает ее с пущей жестокостью. Душой-то он с ней, но он и видит невозможность всякого рода вольностей в жестком моральном порядке викторианской эпохи. И если это может в какой-то мере оправдать Толстого, то ведь этот дионисийский вольный дух – это и есть воздух толстовского романа. Была в романе высшая христианская точка – прощение Карениным жены на ложе смерти и примирение его с Вронским. И вот эта новая христианская высота оказалась фальшивой, и никто и не поверил. И все, начиная с Бетси Тверской до Лакея Вронского, смотрели на Алексея Александровича Гренина теми же демонскими глазами врубелевского пана. Толстой убил Анну, бросил ее под колеса поезда, но торжествует в романе все-таки она. Человечество еще пересядет с поезда на самолет, и другие катастрофы будут, но живую жизнь... Ту, что смеется над моралью, никому не пересилить.
На волнах свободы вы слушали эссе Бориса Парамонова «Вечная Анна». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фитрилек, по-татарски таньга йог.
Деньги, 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 а я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Хорошая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.